В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часа вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Бои Панкисского значения. Почему Панкисское ущелье выступило против строительства ГЭС?
Они пришли, чтобы воевать с нами. Что нам следовало? Целовать их и приветствовать? Салам алейкум говорить?
Салам алейкум, да, точно да.
Место для пятого колеса. Если избавиться от абхазского вице-президента не получается, не дать ли ему немного полномочий?
Наши вице-президенты обычно не досиживают до окончания обозначенного Конституцией срока полномочий, то ли утомившись от собственной ненужности, то ли разочаровавшись тех, кого поддерживали.
Возвращение в НХАС. Обновленная партия укрепляет руководящие кадры перед выборами.
Мы видим, к чему приводит концентрация власти в руках одной партии. Рост несправедливости и хеонизма. Личная преданность для руководства Южной Осетии сегодня важнее профессионализма. Происходит нарушение закона, в том числе Конституции.
Все это, а также Владимир Зеленский, взгляд из Тбилиси и Сухуми, межправительственная повестка в Сухуми, рубрика «Голоса», исповедь человека, соскочившего с иглы и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Лива.
Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали прошедшее накануне голосование во втором туре выборов президента Украины свободным и мирным. По словам координатора миссии Георгия Церетели, выборы были конкурентными и проводились с уважением прав и свобод, а нарушений во втором туре было даже меньше, чем в первом. Среди отмеченных недостатков дисбаланс в освещении деятельности кандидатов на различных телеканалах, а также случаи использования административного ресурса. Нарушения, по мнению наблюдателей, не повлияли на исход выборов. Церетели отметил, что Украине удалось успешно провести выборы, несмотря на конфликт на востоке страны и аннексию России и Крыма. Напомним, по итогам подсчета 99,8% голосов шаумен Владимир Зеленский набирает более 73% голосов избирателей, это более 13 миллионов. А голосов его соперник, действующий президент Петр Порошенко, получает более 24% голосов. Зеленского поддержало подавляющее большинство избирателей на востоке, юге и в центральной части страны. В ряде районов оно доходило до 90%. Чуть ниже уровень поддержки Зеленского в Киеве и в западных областях страны. Порошенко опередил своего соперника только во Львовской области. В Кремле заявили, что преждевременно направлять поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина, победившему на украинских выборах Владимиру Зеленскому. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, говорить о возможностях совместной работы также пока рано. Цитата: «Судить можно будет только по конкретным делам», — добавил он. При этом он подчеркнул, что в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа. Тем более, что этот выбор весьма очевиден. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, между тем, заявила, что налицо полный провал политики, которую вел Порошенко и его команда.
Конечно же, это абсолютный провал той политики, которую вел бывший президент Порошенко и его команда. Провал русофобской линии, провал в части того, что за эти 5 лет Украина доведена до тяжелейшего состояния. Разрушена экономика, абсолютное обнищание населения, разрыв всех связей. Кроме нагнетания русофобии, ничего не было заметно.
Заявила Валентина Матвиенко. Президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, между тем, назвал победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины плохой новостью для Путина.
То, что случилось, это большая, хорошая новость. И, кстати, плохая новость очень для Путина. Прекрасно сказал Зеленский, все возможно на постсоветском пространстве. И для Путина плохая новость, что молодежь пошла голосовать. В России молодежь пока что болеет пофигизмом, не голосует. А он через ящик зомбирует старушек, стариков, пенсионеров. Плохая новость, что вообще аутсайдер может прийти ниоткуда, у которого никто не ожидает, и вдруг все забрать. Плохая новость, что деньги не работают, так как он себе представляет. Плохая новость, что черный пиар и вот все эти боты фейсбучные, они имеют очень ограниченный диапазон действий.
заявил Михаил Саакашвили. В штабе Владимира Зеленского заявили, что не нуждаются в поздравлениях бывшего президента страны Виктора Януковича, бежавшего из Украины в Россию в 2014 году на фоне массовых протестов. Цитата. На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую поддержку от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников. Мы обойдемся без этой поддержки, так и без их поздравлений, заявил представитель штаба Дмитрий Резумков. Ранее поздравление Зеленскому от имени Януковича опубликовал в Фейсбуке пресс-секретарь бывшего президента Юрий Кирасер. «Я хочу низко поклониться мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, сделал осознанный выбор», пишет Янукович.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Шри-Ланки возложили ответственность на малоизвестную местную радикальную исламистскую группировку «Джамаат ат-Таухид ат-Ватания» за серию взрывов в стране, жертвами которых в воскресенье стали не менее 290 человек. Об этом заявил один из министров после заседания кабинета. Власти заявляют о том, что местным экстремистам, вероятно, помогала международная сеть. По данным агентства AFP, в начале апреля зарубежная разведка предупреждала власти страны о подготовке исламистами серии терактов. По меньшей мере, 6 из 8 взрывов, которые произошли накануне в Шри-Ланке, совершили смертники. Таковы предварительные данные расследования, сообщает агентство Рейтер. В отеле «Шангри-Ла» в Коломбо бомбы взорвали 2 смертника, в 3 христианских храмах и 2 отелях по одному. Причины взрыва в еще одной гостинице и жилом доме в пригороде Коломбо уточняются. По подозрениям в причастности к взрывам были задержаны 24 человека. Все они граждане страны. Ответственность за взрывы при этом никто на себя не взял. Среди жертв 32 иностранца, в том числе американцы и британцы, погибли, приехавшие в страну на пасхальные праздники, 3 детей богатейшего человека Дании, совладельца интернет-магазина Asos Андерса Польсона. В Коломбо усилены меры безопасности, введен комендантский час. С 23 апреля по всей стране вводится чрезвычайное положение. Госдепартамент США предупредил американцев о возможности новых нападений. Тегеран готов ответить на решение США об отмене с 1 мая временных разрешений на импорт нефтегазового конденсата из Ирана для 5 стран, заявил источник в иранском министерстве нефти, информирует Рейтер.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. На микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Искатели воды. День после столкновений. Панкисия отходит от вчерашнего. Сегодня в селе Беркиане местные собрались, чтобы еще раз обозначить свою позицию. Люди говорят, что не допустят строительства третьей ГЭС в ущелье Ходори-3. Свою поддержку им в ходе встречи сегодня выразили представители движения ветеранов-силовиков и патриотов Грузии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Послушать ветеранов и высказать свое мнение относительно происходящего собралось практически все село. Мужчины разных возрастов, женщины, даже дети кучкуются неподалеку. Люди стоят вплотную друг к другу, образуя круг, и внимательно слушают председателя движения ветеранов-силовиков Гию Бердзинадзе. Потом высказываются сами. За произошедшее накануне большинство возлагает ответственность на властей, отправивших в ущелье спецназ МВД.
Они пришли, чтобы воевать с нами. Что нам следовало? Целовать их и приветствовать? Салам алейкум говорить?
Говорит один из местных жителей. Голос в толпе вторит ему.
С вами ведь мы не ссоримся.
Обращается голос к представителям движения ветеранов. Молодой парень в серой толстовке делает несколько шагов вперед и повторяет то, что в принципе уже было сказано до него. Люди не хотят строительства третьей ГЭС. Министр внутренних дел пообещал, что пока 90% жителей не дадут свое согласие на это, ГЭС построена не будет. Но парень обещанию не особо верит. Его перебивает пожилой мужчина.
Я и журналистам все сказал, и еще раз говорю, пока остается хоть один кистинец, ГЭС не будет построена.
Женщины стоят немного поодаль. Завидев камеру, они расступаются и указывают в сторону, судя по всему, самой коммуникабельной. Дараджан Алханашвили объясняет, почему местные противятся строительству ГЭС. С тех пор, как у нас построили ГЭС, нормальный орех не растет, айва не растет, фрукты. Все портится, червится. Две ГЭС ведь уже построили, к чему еще одна? Здесь, в самом центре. Мы полностью зависим от воды, нам больше неоткуда брать питьевую воду. Вместо того, чтобы обсуждать ГЭС, пусть поднимутся и посмотрят, какую воду мы здесь пьем. О событиях, произошедших накануне, Дараджан Алханашвили рассказывает так. К чему было вводить столько бронетехники? Вы же видите, как нас немного, одна горстка. Когда они начали вводить технику, мы перекрыли им дорогу. Они начали стрелять по нам. Это спровоцировало наших детей. За этим и последовали волнения. Представитель совета старейшин Панкисского ущелья Хасо Хангашвили между тем считает, что накануне все можно было решить мирным путем.
Я все это очень тяжело пережил, так как поведение обоих сторон было некрасивым. Можно было решить все посредством диалога, прийти к согласию. Однако случилось такое противостояние. Я полагаю, что самой большой ошибкой был вот спецназа. Спецназ у панкистов, как и у меня лично, вызывает крайне негативное отношение.
90% жителей не поддержат строительство третьей ГЭС, говорит Хасо Хангашвили. После произошедшего накануне, по его словам, сторонников этой инициативы, которых и без того было немного, стало еще меньше. Вместе с тем, основатель общинного радио Панкиси Гелам Тивлишвили рассказывает о тех людях, которые выступали за эту идею. Это, говорит он, в основном представители совета и педагоги.
Я полагаю, что политика коммуникации властей неправильна. То, что они общались только с педагогами. Часть этих педагогов брали на встречи в Брюссель. Именно такой административный ресурс использовали, чтобы получить согласие людей на строительство. В то же время никакой коммуникации не было, например, с молодежью. Именно такая политика, когда власти не хотят слышать голос всех граждан, и стала причиной того, что мы получили вчера.
Гелам Тивлишвили вместе с коллегами накануне в течение всего дня был в эпицентре событий. По его словам, вчерашнее столкновение больше походило на войну.
Было около 15 машин полиции, полных спецназовцами. У участников акции потребовали открыть дорогу и пропустить колонну. Они хотели ввести дополнительные силы на территорию строительства ГЭС. Расстояние между участниками акции полиции было около 30 метров. Полиции был дан отказ, потому что они ожидали итогов переговоров. Полиция не приняла этот ответ и попробовала с использованием силы пробить кордон. За этим и последовало столкновение. Я не могу назвать его просто стычкой. У участников акции были палки и камни, у полиции резиновые пули и слезоточивый газ. Это был бой. То, что я увидел на протяжении часа – война. Война против своего народа.
Рассказывает Тивлишвили. Он считает, что у панкистцев накопилось негативное отношение, недоверие к властям. И связано это не только с темой ГЭС. Взять хотя бы дело об убитом в ходе спецоперации Тамерлане Мачеликашвили. Люди, говорит Гелам Тивлишвили, так и не получили ответов на вопросы. А власти продолжают использовать все те же методы, в основе которых сила. Спецоперации, полиция и СГБ. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Панкистские события сделали актуальной тему взаимоотношений энергетических компаний с населениями. Представители первых сегодня обвинили вторых в том, что ими руководят экологи и НПО, которые против развития энергетики. Тему продолжит Иракли Рангвелидзе.
В ходе вчерашних беспорядков в Панкисском ущелье ранения получили десятки человек, а строительство третьей очереди Ходорской ГЭС было приостановлено. Протест местных жителей вновь со всей остротой поднял вопрос взаимоотношений местного населения с инвесторами, желающих построить ГЭС. Нынешний случай далеко не уникален. На протяжении последних 5 лет аналогичные процессы разворачивались и в Сванете, и в Горной Аджарии. А в прошлом году жители региона Рача также протестовали против возведения Онского каскада ГЭС. Сегодня проблему обсуждали и энергетики, и экологи. При участии Государственного фонда развития энергетики Грузии проблему обсудили представители энергетического сектора. Основным тезисом энергетиков сегодня было утверждение, что протест населения управляем. Вот заявление главы фонда Георгия Чиковани.
Сегодня строительство большинства ГЭС заморожено, и, думаю, с населением активно работают представители внешних сил, чтобы
чтобы станции не были построены. Я считаю, что необходимо вести с населением диалог по выработке взаимовыгодных решений, как сделать, чтобы максимально снизить воздействие на окружающую среду. Однако категорическое «нет» в отношении ГЭС для нас неприемлемо. Это вызов и акция, направленная против интересов страны.
Предостерег чиновник. Ему вторил директор компании «Ферри», осуществляющий строительство в Панкисском ущелье. Лаша Иорданишвили обвинил представителя НПО в диверсии.
Мы проанонсировали начало строительства станции, провели публичные слушания с местными жителями. Несколько месяцев завозились трубы, и никто не выразил никакого протеста. После этого вмешались внешние силы, представители неправительственных организаций, которые развернули ситуацию таким образом, что местные даже и слышать не хотят о строительстве ГЭС. Это, пожалуй, самое тревожное, что я увидел в событиях последних дней.
Наблюдатели отметили, что слова директора как минимум не соответствуют действительности. За неделю до беспорядка в ущелье находилась представительная правительственная делегация, возглавляемая главой Минрегионразвития Маэцки Тишвили. Самой встрече предшествовал протест местных жителей 23 марта, который прогнали рабочих компаний. Жители Панкиси тогда заявили, что испытывают серьезный дефицит питьевой воды. В разговоре с местными активистами губернатор региона Кахети Иракли Кадагишвили предлагал приостановить работы до разработки нового заключения по воздействию на окружающую среду. Однако неожиданно для всех компания возобновила работы под прикрытием 30 полицейских. По словам главы «Зеленых Грузии» «Друзей земли» Нино Чхубадзе, поведение властей в этом вопросе весьма показательно. Никто не против энергетики, если это не происходит за счет разрушения среды обитания, пояснила эколог.
Почему не только в отношении больших, но и малых ГЭС люди повсеместно прибегают к крайним формам протеста? Думаю, основная проблема кроется в недостатке водных ресурсов, которые сокращаются из-за глобального потепления. И дело в том, что две станции, возведенные в Панкисе, уже привели к истощению водных ресурсов, потребляемых местными жителями. И это люди ощущают на себе без всякого вмешательства экологов. К сожалению, в большинстве случаев инвесторы пытаются в обход населения продавить свои интересы, не особо вдаваясь в расчеты водных потоков. И когда местным жителям заявляют, что если вы останетесь без воды, мы потом предпримем меры, это несерьезный разговор. Нельзя так поступать с людьми. Как правило, власти всегда занимают сторону бизнеса, полностью игнорируя интересы жителей и экологии.
По словам главы НПО «Зеленая альтернатива» Мананы Кочладзе, согласно международной практике, проект реализуется, если достигнут консенсус между местным населением и инвестором. В Грузии эта норма не действует, что говорит о том, что государство учитывает лишь интересы бизнеса, подытожила эколог.
В нашем случае проект предполагал закладку деривационной трубы, с помощью которой вода подается на турбины. Из документа о воздействии на окружающую среду следует, что в результате 90% водного баланса уйдет в трубу. Соответственно, в результате возведения верхних ГЭС население уже столкнулось с нехваткой как ирригационной, так и питьевой воды, не говоря уже об уничтожении биоресурсов в виде рыбы и прочего живого.
По всей видимости, осознание проблемы приходит и к власти. В частности, по сообщению главы парламентского комитета парламента по охране окружающей среды Кахи Кучава, парламент обязательно заинтересуется документацией проекта. В случае же, если документ по оценке воздействия на окружающую среду в недостаточной мере отображает безопасность местных жителей, парламент обязательно отреагирует, пообещал депутат. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса. Итак, что для грузинских властей приоритетнее – защита бизнеса или экология? Мнением жителей Тбилиси по этому поводу в рубрике «Голоса» поинтересовался Серго Бригвадзе.
Как вы считаете, о чем больше беспокоятся власти – о бизнесе или о экологии?
Экология, зэ.
особо не беспокоятся ни о бизнесе, ни об экологии. Конечно, что-то делают, и деревья сажают, и территории озеленяют, но этого недостаточно. Бизнес тоже не особенно развивается, иначе такой тяжелой экономической ситуации в стране не было бы. Если же ваш вопрос касается вчерашних событий в Панкисе, могу сказать, что считаю неправильным все, что там происходило. Мы живем в демократичной стране, и если народ протестует против чего-либо, то необходимо в первую очередь наладить с людьми диалог. Я не знаю, насколько строительство ГЭС может повлиять на экологию этого района, но можно провести соответствующие исследования и объяснить все людям. В таком случае все бы закончилось мирно.
Для меня главное, чтобы они думали о людях. Конечно, важен и бизнес, и экология, но все это лишь мелкие составляющие для улучшения жизни граждан. Думаю, власти по возможности развивают оба направления. Во всяком случае, ради экологии идти на такие радикальные меры, какие приняли вчера жители Панкиси, я считаю неправильным. Я никак не могу оправдать это насилие.
Думают, что забота об экологии в Грузии иллюзорна. Власти пытаются создать видимость того, что в стране заботятся об экологии, поскольку взяли такое обязательство перед старшими братьями из Европы. Однако на самом деле пожертвовать экологией ради бизнеса для них не проблема. Сегодня же вся страна трудится на благо бизнеса одного человека. Беспокоятся только о своем бизнесе. Вчера даже ради какого-то бизнес-проекта целую армию в Панкисе привезли. Думаю, нужно расследовать все, что там произошло, и кому это было выгодно. По телевидению показывают одно, но в действительности может оказаться совершенно другое.
Я думаю, что произошло вчера, ответ на действия компании, которую покрывают власти. Вот и ответ. Конечно, руководство нашей страны думает больше о бизнесе, чем об экологии. Я не оправдываю действий людей, забросавших камнями полицейских, но власти должны к ним прислушаться. Вот мое мнение.
Если бы власти беспокоились об экологии, то сегодня занимались бы строительством парков, озеленением, рассадкой деревьев, а не их вырубкой. А ради строительства какой-нибудь гостиницы или ресторана власти могут дать разрешение на вырубку сотни деревьев. Соответственно, они больше беспокоятся о бизнесе. Я считаю, что об окружающей среде в Грузии мало кто заботится. Возьмем пример Панкиси, где планируют строить ГЭС. Да и много других подобных примеров можно привести. Например, то, как жители Тбилиси несколько лет боролись против строительства гостиницы в парке Баке, а власти бездействовали в это время. Нет, власти не заботятся об экологии.
Серго Брегладзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Юго-осетинская партия НХАС провела предвыборный съезд. Лидер партии, бывший мэр Цхинвали Алан Галборов, отказался от руководства обновленным НХАСом в пользу бывшего юго-осетинского министра иностранных дел Давида Санакоева. Ирина Келексаева передает из Цхинвали.
Конечно, обратился Алан Алборов к делегатам, было бы лучше для всех нас и для Осетии, если бы наша первоначальная идея объединения трех сил и трех лидеров была реализована. Алан Гагоев принял решение не принимать участие в этом политическом сезоне, но все его сторонники сказали: «Алан, мы будем там, где будешь ты». А он сказал, что поддержит две партии, которые объединяются. Алборов объявил о самоотводе с поста лидера партии НХАС в пользу Давида Санакоева, за что делегаты проголосовали единогласно. Вновь избранный лидер еще раз объяснил ситуацию с объединением политических сил, которая, как он сказал, была продиктована временем и условиями, созданными властью.
Я признателен моим соратникам за принципиальную позицию, которую мы выдержали вместе, несмотря на давление, которому подверглись, и продолжаем подвергаться до сих пор. Мы объединились, выражая протест против политики, основанной на интересах только одной партии, а не общества в целом. Такой подход вредит развитию нашего государства. Я еще раз благодарю вас за оказанное доверие и уверен, что вместе мы сможем добиться хорошего результата на предстоящих выборах. Партия НХАС идет на выборы с программой, направленной на широкомасштабные изменения, которые жизненно необходимы нашему государству. Для нас очевидно, что Южная Осетия сегодня не использует имеющийся у нее потенциал развития, даже наполовину. Время никого не ждет. Мы живем в сложном регионе, и безопасность народа нашей страны в первую очередь зависит от эффективности ее государственных институтов, государственного управления, которое сегодня находится на недопустимо низком уровне. Во внутриполитическом направлении мы видим, к чему приводит концентрация власти в руках одной партии, росту несправедливости и хионизма. Личная преданность для руководства Южной Осетии сегодня важнее профессионализма. Происходит нарушение закона, в том числе Конституции.
Санакоев напомнил о том, что 2 года назад около 80% избирателей проголосовали на референдуме за возвращение республики ее исторического названия «Государство Алания». Цитата. Но воля народа до сих пор не исполнена, и новый текст Конституции с двумя равнозначными названиями «Республика Южная Осетия» и «Государство Алания» до сих пор не опубликован. Потому что нынешний президент выступал против названия «Государство Алания». Оно ему не нравится. Это его мнение, и мы должны его уважать. Но ставить свои личные пожелания выше воли народа недопустимо. Поэтому мы намерены добиваться расширения участия в государственном управлении всех политических сил. Конец цитаты. Новый лидер Нхас охарактеризовал экономику Южной Осетии как состояние застоя и связал это с отсутствием нормального законодательства в сфере экономики и отсутствием идей у руководства. Одно из предложений партии – пересмотреть налоговое законодательство, установить 10-летний мораторий на повышение налогов для создания инвестиционной привлекательности республики. Досталось правящей Единой Осетии по поводу главного ее обещания избирателю – быстрое присоединение к России и ликвидация таможенного поста на границе двух государств.
2 года представители Единой Осетии имели возможность для принятия любых решений. В их руках все 3 ветви власти. Сняли таможню? Нет. Мы присоединились к России? Нет. Что мешало на этот раз? Мы призываем прекратить спекуляции на важной для каждого стена идеи и прекратить обманывать избирателя невыполнимым обещанием. Невыполнение их, кстати, дала власть, объяснила так, что лучше бы не объясняла. Якобы мы не можем войти в состав России, потому что нельзя предавать ДНР и ЛНР. Вы наверняка знаете известную всем историю о том, как в начале века под руководством Бутена Гаглоева начали строить дорогу, объединяющую север и юг Осетии. И один из старших завещал своим сыновьям прийти к нему на могилу, когда дорога будет достроена, и поделиться этой радостью. Потому что это, что дорога означала единство Осетии. Ни Рутен Гаглоев, ни старший этот, не могли предвидеть, что вопрос объединения Осетии вдруг начнет зависеть от ЛНР и ДНР. Южная Осетия с сочувствием относится к этим республикам и оказывает им большую помощь. Но идея единства Осетии несколько сот лет. И она настолько важна для каждого осетина, что ставить ее в зависимость от ДНР и ЛНР просто нелепо.
В списке кандидатов в депутаты, предложенном этой политической силой, помимо Давида Санакоева и Алана Алборова, есть фамилии 2 юристов, грамотность и принципиальность которых не вызывает сомнений у избирателей. Зита Бисаева, действующий депутат парламента, и бывший министр юстиции Алан Джоев. Видимо, ставка сделана на профессиональных юристов, которые смогут эффективно работать в законотворческом органе. Зита Бисаева, к примеру, была разработчиком закона о государственном флаге. Алан Джоев после отставки с должности главы президентской администрации был назначен одним из судей Конституционного суда. Алан Гагулов, лидер Аланского союза, который стал, по словам соратников, объектом шантажа и давления со стороны власти, присутствовал на съезде вместе с единомышленниками. Его выступление с трибуны съезда должно было продемонстрировать неотступность и единство новой политической силы, которую несколько раз назвали на мероприятии оппозиционной. Он вспомнил, что первое предвыборное выступление в качестве кандидата в президенты он тоже сделал со сцены зала Совета профсоюзов. «Для тех, кто сейчас находится здесь, — продолжил он, — и для тех, кого здесь нет, но до них доведут мои слова, хочу сказать, никто никуда не уходил».
Такой шаг необходимо было сделать, чтобы нашу партию не закрыли. Поэтому я не мог его не сделать. У каждого есть гордость, каждый может считаться мужчиной, каждый из нас сын своей матери. Но общее дело, вокруг которого собралось столько людей и поработали, потратили столько сил, неужели все это должно было развалиться только из-за меня? Я не мог через это переступить. Сейчас вы видите, что то единство, те партии, которые мы объединили, есть и сейчас. Вы все нас видите здесь, вместе, мы рядом. И если был разговор о том, чтобы я вышел от них по бумагам, и чтобы Алан Гаглоев не шел в депутаты, я взял эту ответственность и бремя на себя, чтобы не навредить нашему делу.
Одномандатный список от 3 политических сил удивил всего 5 фамилиями. Алан Гаглоев дал объяснение и этому.
Список у нас был больше, и одномандатников было больше, но почему-то вышло так, что мы доверились не тем людям. Они получили наш наши бумаги со списками, и вышло так, что на многих из них оказали давление, чтобы они не выдвигались именно от партии НХАС. Это не так, что мы смогли на самом деле выдвинуть только 5 одномандатников. Есть еще люди, которых нет в нашем списке, но кого мы будем поддерживать, облегчать их дело, и которых мы можем провести в парламент.
В партийном списке НХАСа выдвигается под номером 6 бывший глава МВД Чибировского правительства Алан Гучмазов и перешедшая в стан партии из Единства народа Владимира Келексаева депутат парламента Агунда Плиева, которая, как и Зита Бисаева, считается независимым принципиальным парламентарием, который может принести НХАСу дополнительные голоса избирателей. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале половина 9 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Жители Панкисского ущелья заявляют, что не допустят ареста местных в связи со вчерашними событиями, сообщает общественное телевидение Грузии. Цитата: «Если кого-нибудь задержат, все ущелье встанет за них. Если заберут хоть одного человека, мы не допустим, чтобы людей обижали», заявил телекомпании житель Панкиси Рамаз Маргушвили. Население села Биркиани сегодня собралось, чтобы обсудить события вчерашнего противостояния с полицией. На собрании жители заявили, что не изменили своего мнения и не намерены допускать строительство ГЭС на реке Алазани. МВД Грузии между тем начало расследование по фактам нападения на сотрудников полиции, порчу спецтехники в Панкисском ущелье во время столкновений, произошедших накануне, сообщает общественный вещатель. В заявлении ведомства говорится, что в целях обеспечения безопасности в связи с возобновлением строительства малой ГЭС в Панкисском ущелье были мобилизованы 35 сотрудников краевой полиции Кахетинского региона. В МВД отмечают, что группа местных жителей напала на полицию, забросав их камнями, после чего были мобилизованы дополнительные полицейские силы. В целом, согласно данным МВД, в результате столкновений пострадали 55 человек, 38 полицейских и 17 местных жителей. 23 полицейских до сих пор остаются в больнице. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который после выборов в Украине заявил о намерении вернуться в страну, не имеет законных оснований для въезда, сообщила сегодня пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, сообщают РИА Новости. Цитата у Саакашвили, который заявляет о возможном приезде в Украину: «Нет оснований для законного въезда. Данный человек в сентябре 2017 года незаконно пересек государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов. В связи с совершенным правонарушением в отношении этого человека действуют ограничения по въезде в Украину сроком до 2021 года», говорится в сообщении погранслужбы. Ранее Михаил Саакашвили заявлял, что у него есть билет в Киев, и он ждет снятия запрета на въезд в страну. В конце июля 2017 года Петр Порошенко лишил политика украинского гражданства, поскольку, как сообщалось при его получении, тот предоставил недостоверные данные. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд. Она до сих пор не рассмотрена. У отбывающего тюремное наказание азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы ухудшилось состояние здоровье. В частности, у него возникли сильные боли в глазах, сообщил он сегодня в телефонном разговоре со своей супругой Лейлой Мустафаевой, передает агентство Туран. Как она написала на своей странице в Фейсбуке, журналист нуждается в срочном медицинском обследовании. По словам Мустафаевой, пенитенциарная служба ни разу не проводила его медицинского обследования. Хотя Мухтарлы страдает хроническими заболеваниями. В связи с диабетом Афган все еще принимает лекарства, выписанные врачом, когда мы были в Грузии, отмечает супруга журналиста. По ее словам, если с Афганом Мухтарлы что-то случится, то ответственность ляжет на руководство страны. Мустафаева напомнила, что власти так и не признались в похищении Мухтарлы из Грузии. Напомним, журналист-расследователь Афган Мухтарлы был похищен в Тбилиси в мае 2017 года.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Избранного президента Украины Владимира Зеленского наряду с мировыми лидерами с победой поздравили и президент Грузии Саломе Зурабишвили, и премьер-министр Мамука Бахтадзе. Поздравления Зеленский получил и от Михаила Саакашвили, который планирует вернуться в Украину, а потом в Грузию. Саакашвили и его партия считают, что победа Зеленского принесет и им удачу в борьбе с Бидзиной Иванишвили. За украинской мечтой Михаила Саакашвили следит Мзия Паризишвили.
Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского. Грузия поддерживает Украину в ее мирном и демократическом решении. Еще накануне написал на своей странице в Твиттер премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Уже днем украинскому коллеге свои поздравления послала с помощью Твиттер президент Саломе Зурабишвили. Я рассчитываю на сотрудничество с новым президентом и углубление наших двусторонних отношений, сообщила президент. Но со всей вовлеченностью с самого начала, хоть и на расстоянии, со вторым туром президентских выборов на Украине следил третий президент Грузии, бывший глава Одесской администрации Михаил Саакашвили. На своей странице в Facebook он размещал свои комментарии, последние данные экзит-полов, а под конец даже разместил свое фото. В руке он держит бокал вина, а на плечах шарф в цветах украинского государственного флага. Там же Михаил Саакашвили сообщил, что он уже направил запрос в Службу безопасности Украины с просьбой разрешить ему въезд в Украину, откуда он был выслан в феврале 2018. Хотя противостояние с властями при президенте Петра Порошенко у Саакашвили начались гораздо раньше. С тех пор, лишившись гражданства Украины, а до этого Грузии, Саакашвили неоднократно анонсировал, в зависимости от обстоятельств, свое возвращение то в Украину, то в Грузию.
Как только я получу ответ, я надеюсь, я его получу быстро, надеюсь на скорейшее возвращение в Украину. Для людей, которые хотят говорят, что ты хочешь в Грузию и Украину, я и почему ты не едешь в Грузию, потому что это любимая тема парохоботов, я обязательно поеду в Грузию. Грузию меня не пускает сказать пророссийский олигарх Иванишвили, так же как меня не пускал в Украину олигарх Порошенко.
Оптимист по поводу возвращения в Украину в Саакашвили, видимо, вселяет тот факт, что до победы на выборах Владимир Зеленский хвалил Саакашвили и даже назвал защитником демократии. На публике симпатии Зеленского и Саакашвили друг к другу были обоюдными. С учетом всего этого в Тбилиси представители нацдвижения победу Зеленского на выборах назвали электоральной революцией и знаком грядущей победы грузинской оппозиции на предстоящих парламентских выборах в 2020-м, говорит один из лидеров нацдвижения, депутат Никамелия.
Вчерашнее поражение украинского олигарха придаст силы грузинской оппозиции в борьбе с грузинским олигархом.
Никамелия провел и такую параллель.
Вчера проиграл олигарх Порошенко, который гораздо богаче, чем господин Иванишвили. Порошенко не смог сохранить власть и получил какой-то комический процент поддержки украинского народа. Это потому, что он ничего не делал на протяжении многих лет, так же, как и ничего не делает Иванишвили.
Соратники Саакашвили в Грузии уверены, что при новом президенте границы Украины для их лидера будут открыты. В грузинской мечте не спешат вмешиваться во внутренние дела Украины. Что же касается надежд нацдвижения о грядущей победе, они беспочвенны, считает глава юридического комитета Анри Оханашвили.
Проведение оппонентами параллели – это всего лишь их мечта. Но наше общество еще раз не опрокинет их надежды, поскольку грузинская мечта будет пользоваться поддержкой общества на следующих парламентских выборах.
Еще один депутат-мечтатель Софио Киладзе ничего не может сказать о шансах возвращения Саакашвили в Украину, но знает, что его ждет при возвращении в Грузию. «Мы несем ответственность за то, что происходит в нашем государстве. Господин Саакашвили – тот человек, против которого принят обвинительный приговор, и соответствующие структуры должны действовать по закону в таком случае». За превышение полномочий третий президент Грузии осужден на 3 года. Против него расследуются и другие дела. Но даже и без этого, по мнению доктора политических наук, профессора ТГУ Звиада Абашидзе, у Михаила Саакашвили больше нет политического будущего нигде.
Я думаю, что Михаил Саакашвили завершил свою политическую карьеру. Не думаю, что произойдет его возрождение в политике. Как в Украине он не пользуется особенным престижем, так и в Грузии к нему не питают особенную любовь и не оказывает особенную поддержку.
Что же касается самого Зеленского, грузинский политолог обращает внимание на то, что особый успех ему сопутствовал в Восточной Украине, где больше влияния украинского олигархата.
Если власть Зеленского в основном состоит на украинском олигархате, он не сможет пойти против них, провести реформы, бороться с коррупцией. Я думаю, что Зеленский не сможет достичь чего-то особенного в украинской политике.
По мнению Звиада Абашидзе, при новом президенте Украина в основном может сохранить прозападный курс, хотя он не исключает и усиление пророссийских сил в стране. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии тоже с особым интересом следили за закончившимися украинскими президентскими выборами. За постсоветскую четверть века в самопровозглашенной республике ведь тоже было немало кризисных явлений, совпавших по времени с политическими кризисами в Украине. Об этих параллелях рассуждает Виталий Шарий, наш постоянный сухумский автор.
Разумеется, в Абхазии, как и на всем, наверное, постсоветском пространстве, да и не только на нем, с интересом следили за президентскими выборами на Украине. Но в абхазском обществе внимание к этим выборам дополнялось еще тем обстоятельством, что у нас, при всей разности между нашими странами, привыкли проводить аналогии между историями выборов глав наших государств. Несколько недель назад абхазский блогер Роин Агрба опубликовал на своей странице в Фейсбуке целое исследование, короткое, но кропотливое, «Украина-абхазских выборных параллелей». В частности, в первый раз президент Абхазии был избран парламентом в 1994 году, когда прошли и досрочные выборы президента Украины. В следующий раз президенты обеих стран избирались в 1999 году, а в конце 2004-го и там в ходе президентских выборов разразились острые политические кризисы. На Украине это вылилось в так называемую «оранжевую революцию» и обернулось третьим туром, а в Абхазии – повторными выборами, где в пару президент-вице-президент вынужденно объединились непримиримые до того соперники Сергей Багавш и Рауль Хаджимба. Потом были несовпадения. В Абхазии в очередной раз президентов избирали в 2009 и 2011, а на Украине в 2010-м. А вот в 2014-м снова президенты избирались почти синхронно. Петр Порошенко в мае, а Рауль Хаджимба в августе. А до того, как известно, президенты Виктор Янукович и Александр Анквап были вынуждены в результате протестных выступлений оппозиционных сил, вышедших за рамки правового поля, досрочно сложить полномочия и выехать в Российскую Федерацию. Правда, дальнейшая их судьба сложилось по-разному. Януковича на Украине уже списали со счетов, а Анквап вернулся в Абхазию, стал парламентарием и продолжает играть существенную роль в абхазской политике. Обращаясь к избирательным кампаниям нынешнего года, Роин Агрба в своем посте писал: «Теперь совпали и числа в датах. 21, то есть 21 апреля в Украине все закончится, второй тур, а 21 июля у нас все только начнется. Первый тур». На этот раз число претендентов на пост президента оказалось рекордным для Украины – 44. Всего в комиссию поступили документы от 91 человека. В итоге в президенты Украины баллотируются 16 депутатов парламента, двое бывших руководителей службы безопасности Украины, актер-комик, ушедший в отпуск полковник спецназа и два человека, которых зовут Ю.В. Тимошенко. Сколько кандидатов будет у нас? И кто сыграет роль Зеленского, который лидирует в рейтинге? Конец цитаты. Сегодня мы уже знаем, что заоблачные рейтинги Владимира Зеленского воплотились в его оглушительную победу во втором туре. 73% набранных голосов против 24,5% у Петра Порошенко. Рассуждая о феномене Зе, надо помнить, что это для нас, живущих за пределами Украины, он выскочил как черт из табакерки в нынешнем январе. Но в Украине же он много-много лет присутствовал на телеэкранах избирателей. Как тут не вспомнить популярную в СССР аж в 60-е годы прошлого века песенку тележурналиста «Как телемаг, как телепат, я проникаю в каждый дом». И вот сперва его герой, учитель истории Василий Голобородько в телесериале «Слуга народа» стал президентом, а потом и сам актер-комик в реальной жизни. Конечно, самая главная составляющая его успеха на выборах – это протестное голосование недовольных прошлой властью. Но при всех антипатиях Порошенко на Украине и за ее пределами, которые разделяю, Петр Алексеевич, мне кажется, был обречен, когда 5 лет назад взвалил на себя ношу объединителя Украины до основания расколотой кровавыми событиями на Евромайдане. После обретения Украины независимости хрупкий баланс в ней между Востоком и Западом поддерживался за счет сменяемости в результате выборов по-разному ориентированных национальных лидеров. Но в 2014 году произошел жесткий слом этой системы. Но ведь тот же груз очень трудноразрешимых проблем и противоречий, который лег на плечи Порошенко, достался ныне и Зеленскому. Сможет ли он стать более искусным правителем? В Абхазии нынче тоже давно ходят разговоры, что у нас может быть рекордное число кандидатов в президенты, чуть ли не до десятка. Впрочем, все эти разговоры могут так и остаться разговорами, а в реальности будет 3-4-5 кандидатов. Практически не сомневаюсь, что если и будут несистемные кандидаты, то не из шоу-бизнеса. Хотя из бывших КВНщиков у нас тоже вышло немало популярных в обществе личностей. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тема политических интриг в Абхазии продолжит в своем традиционном блоге Езиды Чани. Она предлагает депутатам самопровозглашенной республики. Если избавиться от вице-президента не получается, то, может быть, все-таки можно наделить его реальными полномочиями.
Самая непонятная должность в Абхазии – это должность вице-президента. Наши вице-президенты обычно не досиживают до окончания обозначенного Конституцией срока полномочий и добровольно покидают свой пост, то ли утомившись от собственной ненужности, то ли разочаровавшись тех, кого поддерживали. В 2004 году от президента Владислава Арцинба ушел вице-президент Валерий Ашба. В 2009 году от президента Сергея Багапш ушел вице-президент Рауль Хаджимба. В 2013 году от президента Александра Анкваба ушел вице-президент Михаил Логу. В 2018 году от президента Рауля Хаджимба ушел вице-президент Виталий Габни. При этом очевидна закономерность. Все президенты уходят незадолго до выборов, в том числе, когда они внеочередные. Возможно, это позволяет им обрести независимый статус, чтобы снова сыграть в свою игру. Ведь никому никогда не известно, какое количество голосов собрал на выборах именно вице-президент. Интересно, что демарши вице-президентов, которыми так богатая новейшая история Абхазии, никоим образом не сказывались ни на общественно-политической, ни на экономической ситуации. Доллары и рубли, понятное дело, не реагировали на отставки наших вице. Ну и общество, поговорив пару дней, забывало об этом навеки. Пожалуй, только мы, журналисты, и отмечаем сложившуюся закономерность, у которой, конечно же, есть причины. И кроются они в должностном функционале вице-президента, а вернее, в его полном отсутствии. Достаточно заглянуть в основной закон, Конституцию, в которой скороговоркой упоминается должность вице-президента, чтобы понять непоседливость этих заместителей главы государства. Вице-президент выполняет отдельные поручения президента, то есть то, что не желает делать непомерная по меркам республики армия чиновников, из которых состоит кабинет министров и администрация президента. В Абхазии давно шутят над формулировкой об особых поручениях. Они слагают анекдоты и говорят о необходимости сокращения поста вице-президента, ссылая в том числе и на необоснованные экономические затраты. И действительно, смысл существования данной должности ограничен выборами, на которых вице-президент помогает собирать голоса президенту. Можно даже предположить, что в истории Абхазии есть пара случаев, когда победа на выборах была заслугой потенциальных вице-президентов, а не президентов. Поэтому президент и вице-президент чаще всего оказываются представителями разных районов. Если президент родом из восточной части страны, то вице-президент, скорее всего, будет представлять западную, хотя бывают и исключения. У непосвященного в абхазскую действительность человека может даже сложиться ощущение, что Абхазия – это не 9 тысяч квадратных километров, а как минимум 9 миллионов квадратных километров. И здесь есть
элемент надувательства избирателей, так как никому никогда не известно, проголосовало ли большинство избирателей за главу государства или отдало свой голос за дублера на случай чрезвычайной ситуации смерти или болезни президента. Очевидно, бесполезность данной должности давно ощутила и общественность, и политики, как находящиеся во власти, так и стремящиеся в нее. А ведь есть у нас еще вице-спикеры и вице-премьеры, но пообсуждали накануне выборов иногда и в период отставок вице-президентов и забыли. Нынешний предвыборный период не исключение. За 2 месяца до очередных выборов президента группа депутатов решила вдруг облегчить власть на 1 бесполезную штатную единицу. Но вместо того, чтобы вынести вопрос на референдум, почему-то удлинила путь к цели, обратившись в Конституционный суд с вопросом, потрясающим своей наивностью. Может ли парламент самостоятельно ликвидировать эту должность? Есть абхазская пословица, которая рассказывает про петуха, который обычно клюет своих палачей, как-то подается к столу в виде жаркого. Она как нельзя лучше характеризует нашу политическую элиту, которая начинает осмысливать вопросы политического устройства, когда выборы фактически стартовали. А ведь вопрос-то выеденного яйца не стоит. Правом вынести вопрос на референдум обладают парламент, президент, народ. В 2018 году, когда вице-президент Виталий Габния подал в отставку и общество обсуждало, нужна ли эта должность стране, было самое время озаботиться этим вопросом. Понятно, что полного единства не было. Кто-то предлагал наделить вице-президента реальными полномочиями, но большинство склонялось к тому, что должность эта не нужна. Но депутаты не реагировали до тех пор, пока было время до выборов. Конституционный суд ответил на запрос депутатов в соответствии с законом. Да, можете, но только путем референдума. Конституционный суд не отрицает саму постановку вопроса о сохранении либо упразднении поста вице-президента, однако считает конституционным законным способом решения этого вопроса путем проведения всенародного голосования, референдума, говорится в заключении Конституционного суда. Чтобы провести референдум, Конституционный суд тоже не нужен. В законе о референдуме говорится, решение о проведении референдума по требованию не менее 1/3 от общего числа депутатов парламента Республики Абхазия может быть принято путем поименного голосования большинством от общего числа депутатов парламента Республики Абхазия. Но вот какая незадача. Выборы 2019 года уже объявлены и через месяцы приступят к регистрации кандидатов в президенты и вице-президенты. Так что народные избранники чуть-чуть не успели. Но у народных избранников все еще есть возможность сделать бесполезную должность хотя бы немного полезной, наделив вице-президента конкретными полномочиями, чтобы и вице-президенты понимали, что они будут делать, когда придут во власть. Без референдума 2/3 голосов. Специально для «Эхо Кавказа» Зидачане из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Сухуми состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между самопровозглашенной Республикой Абхазия и Российской Федерацией. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Встреча участников рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству прошла под председательством министра экономики Республики Абхазия Атгура Арсенба и заместителя министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игоря Кошина. Во время пресс-подхода они рассказали о том, для чего в рамках Российско-Абхазской межправкомиссии создана еще и рабочая группа. Министр экономики Атгур Арсенба сообщил, что рабочая группа будет решать широкий круг вопросов. В частности,
вопросы, связанные с инвестиционным сотрудничеством, наиболее актуальные вопросы, которые возникают во взаимодействии наших предпринимателей, и иных вопросов, связанных с торговыми отношениями. Это вопросы, связанные и с банковской сферой, и с экспортом из Республики Абхазии инертных материалов, и многих других вопросов, в том числе и связанных с реализацией программы кредитования среднего и малого бизнеса на территории Абхазии. И так далее. Для чего эта рабочая группа нужна? Для того, чтобы узкопрофилированно обсуждать вот эти актуальные вопросы и выносить уже в качестве рекомендаций, в качестве пожеланий на межправительственную комиссию, на основную комиссию, которая работает между Абхазией и Россией.
Российско-абхазское сотрудничество обычно осуществляется в рамках комплексного плана и инвестиционной программы. И средства направляются на социальные объекты и инфраструктурные проекты. Реальный же сектор экономики остается в стороне. Адгур Ардзинба напомнил, что это первое заседание рабочей группы, а сам факт ее создания означает, что реальный сектор экономики выделен в отдельный блок, и усилия будут направлены на создание максимально комфортных условий для бизнеса, для решения проблем внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности. В частности, сказал он, недавно возник вопрос лицензирования вывоза инертных материалов, так как в Российской Федерации появились ограничения, и теперь для их экспорта необходимо получить соответствующую лицензию. Сегодня на заседании рабочей группы прорабатывался и этот вопрос. Заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Кошин дополнил и привел примеры проблемы, которую удалось решить прямо сегодня.
Межправкомиссия приняла решение о создании площадки, где действительно можно обсуждать уже узкопрофильные вещи, посвятить этому гораздо больше времени, привлечь экспертов, привлечь все профильные органы власти, как с российской стороны, так и с абхазской, и чтобы в режиме круглого стола обсуждать вопросы, связанные с теми барьерами, которые сегодня существуют, административные, законодательные барьеры. Есть сложности в тех либо иных соглашениях, которые, ну, просто требуется их проработать и снять все барьеры, которые мешают улучшать инвестиционное поле. Самый, наверное, быстрый вопрос, который сегодня получилось решить, да, это снятие ограничений по присутствию временной рабочей силы здесь, да. Дело в том, что в России были одни условия, в Абхазии были другие условия, и каждые 30 дней работнику было необходимо проходить перерегистрацию. Вот сегодня барьер снят. Это позволяет более активно привлекать квалифицированную рабочую силу на территорию республики.
Игорь Кошин также сообщил, что очень подробно обсуждались взаимоотношения между предпринимателями и теми кредитными организациями, которые инвестируют в проекты, не связанные с инвестпрограммой. По его мнению, важно добиться того, чтобы от этих проектов была отдача и банкам, и республике. Рабочая группа должна подготовить предложение для межправкомиссии, а уже она будет принимать решение. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
По статистике МВД Грузии, случаев приобретения, хранения и продажи наркотиков за январь-февраль нынешнего года стало больше почти на 20%. Серго Бригвадзе поговорил о проблеме наркомании в стране с человеком, которому удалось отказаться от наркотиков.
Как давно вы бросили наркотики?
Приблизительно 2 года прошло с тех пор, как я больше не употребляю.
А как вы вообще начали употреблять?
Все началось в школе. Бегали с друзьями по улицам, не знали, чем себя занять. Естественно, о наркотиках мы узнали от старших. Так и возник интерес. Так я и некоторые мои друзья начали пробовать разные наркотики. Никто из нас и подумать не мог, что у нас может развиться зависимость. Тогда мы относились к этому как к чему-то новому, что никогда не станет частью нашей жизни. Однако нам это понравилось. С этого все и началось. Сначала я употреблял легкие наркотики, чтобы на 10-15 минут получить это ощущение, а с годами перешел на тяжелые. С возрастом у тебя появляется больше денег, меняются интересы, люди вокруг тебя. Все это имеет огромное значение, особенно когда ты находишься среди людей, которые так же зависимы, как и ты. У потребителей, как правило, очень слабая сила воли, и когда тебе предлагают наркотик, отказаться практически невозможно. В итоге я оказался в тяжелом состоянии.
Когда вы поняли, что нужно бросать употреблять наркотики, и как смогли от них отказаться?
Был момент, когда я решил, что нужно пройти лечение в наркологической клинике, как я уже сказал, около 2 лет назад. Я и до этого проходил лечение, однако не по своей воле. Меня к этому принуждали близкие люди. Но тогда я еще не осознавал всего масштаба проблемы. Поэтому после лечения я вновь начинал употреблять. Сейчас я могу с с уверенностью сказать, что от рецидива тебя не спасет никакая медицина, если ты сам не желаешь покончить со всем этим. А для этого очень важна поддержка близких людей. Я прошел лечение по своей воле, поскольку в какой-то момент увидел, как переживают родные, сколько нервов они на меня тратят. Понял, что если буду продолжать, то могу их потерять. Я знаю это, поскольку это происходило со многими людьми, которые тогда меня окружали. Сначала от тебя отказываются друзья, потому что от тебя уже ничего не спасет. Потом отворачиваются братья и сестры, доходит до того, что и мать и отец вынуждены махнуть на тебя рукой. В моем случае до этого не дошло. Именно родные люди помогли мне выйти из того круга общения. Сам бы я до этого не дошел, поскольку наркотики разрушают твою психику, убивают в тебе все человеческое. Когда ты хочешь употребить, тебе наплевать на все вокруг, на мать, жену, детей. Все твои мысли лишь о том, где бы достать очередную дозу. Ничего больше тебя не беспокоит.
А сегодня как вы себя чувствуете?
До сегодняшнего дня я еще полностью не восстановился. У меня невроз. Да и весь организм так пострадал за эти годы, что приходится постоянно лечиться. Но жизнь сильно изменилась к лучшему. Я вернул в свою жизнь любимых людей, семью, начал работать. Конечно, бывают моменты, когда задумываюсь о прошлой жизни, но сразу беру себя в руки. К прошлому возвращаться у меня нет никакого желания. Да и боюсь я этого. Сейчас я понимаю, что каждый раз, употребляя наркотики, ты можешь просто умереть. Каждый раз может стать последним.
А есть ли у вас друзья со схожими проблемами?
Есть, причем много, к сожалению. Я после своего лечения старался помогать многим из них. В основном все отказываются от помощи. Человек должен сам захотеть вылечиться, иначе никак. Надо понимать, что как бы тебе плохо не было, людям, которые за тебя переживают, еще хуже. Ты делаешь им больно, и за тебя они по ночам не спят. Ты ведь убиваешь себя на их глазах.
С человеком, спасшимся из наркотического круга, беседовал Серго Бригвардзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.